Хорошо. Итак, у нас очень важный сейчас момент. Я хочу затронуть очень-очень важную позицию. Ребята, я просто максимум попрошу вашего внимания. Потому что то, что говорил только что сейчас Андрей, и если следующий момент вы не возьмете, не поймете в своей жизни, у вас будут очень непростые моменты в жизни. Это очень важный, переломный шаг для вас, и это вы должны понять и сделать этот шаг. Вы должны принять решение для себя. Тема называется «Восстановленная позиция». Игорь сегодня говорил, как хитрый план дьявола был для того, чтобы человека просто отрезать от Царства Божьего, заставить его двигаться в его царстве, в демоническом мире, быть подконтрольным ему. Мы только что слышали, что сделал Иисус Христос для того, чтобы нам вернуть то, что было потеряно в Эдемском саду первыми людьми. И сейчас... После вашего посвящения вы должны понять одну важную истину. Когда Иисус Христос был на земле, Он насчет этого рассказал одну историю. Он рассказал историю из жизни одной семьи. Но это четко, Он как бы говорил о жизни семьи на земле, но в этом Он подразумевал свои отношения, отношения Бога, отношения к Отца к человеку, который возвращается в Его дом. Я не знаю жизни ваших, я не знаю, кто через что проходил, в какой ситуации вы были. Я знаю одно, обычно сюда, в этот зал, входят люди, которым нужен Бог. Написано, была семья, написано, у отца было два сына. И младший пришел, и он вопреки желаниям отца, вопреки воле отца, он пришел и сказал, дай надлежащую мне часть имения. То есть, то, что по твоему завету, по твоему завещанию принадлежит мне, я хочу уйти в другую страну, я хочу там жить, и вот то, что ты приготовил для меня как наследство, дай мне его. Это было нелегально. Это была ситуация, когда он не имел права этого просить. И люди задают вопрос, почему Бог меня не останавливает, когда я грешу? Когда я ухожу от Него? Он не будет тебя останавливать. Он подарил тебе... Один из самых великих даров, который дал человеку, это свободный выбор, воля. И человек, имея вот этот выбор, он имеет сам решить, кому он будет служить, на чьей стороне он будет. И когда он подошел к отцу своему и сказал, дай мне часть имения, отец его даже не уговаривал. Он не, давай посидим, поговорим, может ты все-таки передумаешь. Он сказал, сынок, это твое желание. Ты решил жизнь свою устроить таким способом. Давай, я дай тебе часть имения. И написано, он пошел в дальнюю страну. Жить не умел, жить не научился, потому что если бы он был мудрым парнем, он бы даже не сделал вот этот шаг. Но он сделал этот шаг. Он ушел из дома отца. Что сделал дьявол в Эдемском саду? Он забрал нас, людей, забрал человека из дома отца. Он вывел из общения. Написано, вы представьте себе, мы сегодня молимся, люди говорят, как мне научиться слышать голос Бога, как я могу услышать Его, как Он может говорить ко мне. Когда Адам и Ева были в раю, Библия говорит, Бог каждый день, когда опускалось солнце, во время вечернего заката, Он приходил к ним и ходил с ними просто. Лес, парк, сад. Он проводил с ним время, они задавали ему вопросы, он отвечал. И что интересно, как вы думаете, когда согрешил Адам, когда они съели то, что Бог им запретил, Бог был в курсе или нет? Бог знал. Он пришел или он обиделся и на следующий раз уже не пришел? Он пришел. Он приходит, как ни в чем не бывало, в то же самое назначенное время, в то же самое назначенное место. Он приходит, а Адама там нет с Евой. И он начинает звать, Адам, где ты? Адам, я пришел, я жду тебя, где ты? И Адам отвечает, я здесь, но меня здесь нет. Я просто спрятался, потому что как бы я голый, мне неудобно, как бы ты Бог, а я вот в таком состоянии. И Бог у него спрашивает, как будто бы даже не в курсе. Адам, а ты случайно не ел от дерева? Смотрите, Даже в этой ситуации Бог приходит уже к падшему человеку, и Он ждет, когда человек ему скажет: «Бог, ты знаешь, ну я сделал ошибку. Я сделал. И сейчас мы смотрим свою жизнь, я не виноват, это виноват пастырь, это виноват отец, это виновата мама, это друг, брат, там еще кто-то. У нас вокруг в нашей жизни куча виноватых людей, но только не мы». И этот же молодой парень уходит из дома отца, и написано, люди сюда приезжают и говорят: ну где я раньше был? Ну вот почему я раньше не видел? Почему у меня как бы, ну, было все нормально, или почему мне раньше об этом никто не сказал? Он знал, что у него есть отец. Он знал, что у него есть дом, у него есть брат. И отец, написано, это был богатый человек. Но он продолжал деградировать. Он не мог себя простить, он не мог простить то, что он сделал. Он не мог осознать глубину всего именно этого своего состояния. И в тот момент, когда написано, голод достал его, и ему даже не разрешали кушать еду свиней. То, что давали свиньям, он не имел права есть. И написано, вот эта низость, вот этот голод, вот это ужасное состояние, оно начало говорить к этому человеку. Сейчас просто сравнивайте свои жизни с тем, что я говорю. И написано, он пришел в себя, он задумался, он начал думать: так подожди, я умираю здесь от голода, когда слуги в доме моего отца, у них в избытке хлеб. Да они едят сколько хотят. Они могут кушать в любое время, они едят сколько хотят. И он написано, он говорит: встану, пойду к своему отцу. Андрей сейчас четко рассказал именно, что сделал дьявол. Дьявол закрывает глаза человека, чтобы человек не видел то, что Бог его отец. Это Бог, это Создатель, это высший разум, это всесильный Бог, но это не отец. Библия говорит нам, апостол Павел говорит, мы Духом Святым, Духом, который Бог подарил нас, мы обращаемся к отцу Ава Отче. В переводе с еврейского языка это говорит папулечка, папочка, это самое нежное имя или самое нежное название отца в еврейском языке. Папулечка, папочка, ты самый классный, ты самый любящий. И этот же молодой парень, он уже не идет к отцу в дом. Он как бы к отцу идет, но он сказал, он так для себя решил, он кается, он осознает свое состояние. Что такое покаяние? Покаяние – это когда человек разворачивается и идет на 180 градусов обратно. И он шел от отца, он поворачивается, и он идет в дом отца. Он идет, и он по дороге уже сделал такое представление, как будет происходить встреча. Он себе, ну, нарисовал, как, или представил, как он будет обращаться к отцу. И он написано, я верю, что это было покаяние. И в этой притче Иисус очень классно объяснил именно состояние падшего человека. Человека, который решил возвращаться в дом отца, но он уже не возвращается на уровне сына, он возвращается на уровне сироты. Для него уже дом отца, это не дом отца, это место, где можно покушать хлеб. Это место, это дом, где можно просто нормально выспаться, где можно умыться, где просто будет не лохмотье, а нормальная одежда. И смотрите, написано, он сказал, я когда приду к отцу, я скажу, я не могу даже называться твоим сыном. Здесь в этой притче Иисус Христос показывает состояние падшего человечества. Когда человек приходит к Богу, дьявол даже когда ты принял решение идти к Богу, когда ты принял решение восстановить свои отношения с Богом, дьявол не может тебя остановить, потому что, я говорил, это самый великий дар, который Бог дал человеку, это свободный выбор, свободная воля. И человек принимает решение, нет, все-таки я вернусь в дом отца. И когда он делает эти шаги и идет, дьявол говорит, ты уже, он для тебя больше не отец. Ты не можешь больше называться сыном. Ты будешь на правах раба, слуги, ты будешь на правах сироты. У тебя больше нету отца, он отрекся от тебя. Все, ты больше, у тебя отца больше нет. И он так и решил, я скажу, я не могу называться больше твоим сыном, потому что если я посмотрю на свою жизнь, я не имею права называться твоим сыном. И Андрей только что говорил, только благодаря сораспятию, только благодаря тому, что я есть праведен в Иисусе Христе, я покрыт Его праведностью, я являюсь им, а Он является, Он взял, написано, Он не взял мои грехи, Он сделался грехом вместо меня. Это Библия, это точный перевод, где сказано, что не просто Он взял как бы грехи, Он стал, ну как бы немножко сопричислил себя или отождествил себя своим, с моим грехом. Он сделался моим грехом, Библия говорит. То есть он был наказан, он пошел в ад после своей смерти как грешник. Он был питаем в аду как грешник после того, как он был убит, когда он отдал свою жизнь. Об этом говорит Библия. Но из-за того, что он в натуре, он добровольно принял грехи всего человечества, отождествил себя полностью, 100%, он стал грехом всего человечества, но он в послушности сам не согрешил, в Божьих глазах он имел право получить жизнь обратно. И выйти из ада, и написано, он вышел как победитель, ключи ада и смерти, мне нравится выражение, когда выходил Иисус Христос из ада, он даже в дьявола забрал ключи от его собственного дома. Это классно. И этот сын идет. Он идет на правах сироты, на правах слуги. Ребята, я хочу вас просто сегодня, я прошу, я умоляю, я эту тему говорю с одной целью. Поймите, по возвращению вашему к отцу вы являетесь сыновьями. Вы не есть сироты. У вас есть отец, который называется в Библии папочка, папулечка, который написано, любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер тебе свое благоволение. В другом месте написано, нет силы ни внизу, ни вверху, ни вообще. Не существует силы, которая могла бы нас отлучить от любви Отца. Павел пишет об этом. Насколько Он любит нас, насколько Он погрузил нас, окутал нас своей любовью, погрузил нас в эту любовь. И этот сын идет. Я специально медленно, спокойно рассказываю, растягиваю эту историю для того, чтобы я хочу, чтобы сейчас Дух Святой вложил в ваше понимание, кто вы сегодня. Когда вы поднялись с этого места, с этой молитвы, которая только что была, я хочу, чтобы вы видели, вы знали, вы четко поняли раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь, как на вас смотрит небо, как на вас смотрят ангелы, как на вас смотрит сегодня Дух Святой, Иисус Христос, Бог Отец. Я хочу, чтобы вы сейчас это, зарубите это на своем, там где-то в мозгу, в сознании, в подсознании, везде. Куда только можно вложить эти вещи. Дух, пускай Дух Святой вложит в сердце. Ты сын. Ты сын. И этот молодой парень, он возвращается домой, оборванный, вонючий, в лохмотьях. Нету никакой надежды больше на наследие. Все растрачено, все. Он в доме никто, в доме главный наследник, это его старший брат. И он приходит, и написано дальше, кто помнит историю, что дальше написано, когда он принял решение, и он уже решил, что он будет говорить. Что дальше Библия говорит? И отец увидел его издалека. Ты когда-нибудь вообще пробовал читать это место в Библии и поставить себя на место этого блудного сына и уявить, как оно вообще работает в духовном мире? Отец, видя его издалека, написано, побежал ему навстречу. У отца не было нужды, отец не был голоден, у отца была нормальная одежда, у него был богатый дом, у него было все. И он увидел в конце оборванца. И все кричали, смотрели, возможно, говорили, куда ты бежишь, мужик? Это тот, который предал тебя. Это тот, который ушел из дома, тот, который забрал часть имения своего и просто пустил на ветер. Зачем он тебя? Он опять пришел просить у тебя деньги. Сердце отца, которое заполнено любовью, оно эти вещи не слышит. Он побежал навстречу. И просто, я не знаю, я уявляю эту картину именно в таком ракурсе. Когда отец подбежал к нему, написано, бросился к нему на шею, а этот сын открывает рот и начинает говорить, я согрешил против неба и против тебя, и я не могу больше называться твоим сыном. И я представляю, как отец просто ложит руку на его уста и говорит, молчи. Молчи. И здесь он дает приказ. Тот еще не успел покаяться, тот еще не успел рассказать все. И отец говорит, лучшую одежду, лучшую обувь. Он посылает своих рабов, свои слуги и говорит, все то, что есть откормленное, самое жирное, самое лучшее в стаде, закалите, сегодня будет праздник. И он прямо сказал, этот сын был мертв. Грех убивает, грех уничтожает, грех. Бог сказал Адаму, в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь. Он физически тогда не умер. Да, вошла смерть, и они через какое-то время умерли, но он умер духовно. Произошло разделение, он подчинил себя, подчинил свою волю добровольно дьяволу, князю этого мира, и через Адама написано, дети, которые рождались в Адама, были по образу и подобию своих родителей. Мне сын когда-то, старший сын, когда был маленький, он задал вопрос. Говорит, папа, когда Иисус Христос умирал, он умер за мои грехи? Да, говорю, сынок, он умер за твои грехи. Почему, говорит, я хочу грешить? Ты мне говоришь, не ковыряй стену. А я люблю ее ковырять, я знаю, что ты меня будешь наказывать, я все равно это делаю, потому что мне хочется это сделать. Мне мама говорит, туда не ходи, то не делай. Он еще в школу не ходил, ему было только 6 лет. И он говорит, почему я все это делаю? Почему Христос умер, и я не имею этой свободы? Через то, что свобода приходит именно тогда, когда человек склоняется, посвящает свою жизнь Богу. Мы сегодня с утра молились, когда человек говорит своими устами, я больше не хочу жить в царстве дьявола. Я хочу, не хочу больше, чтобы его принципы распространялись на мою жизнь. Я хочу свободы. И этот сын приходит, и он начинает говорить. Отец закрывает ему рот просто и говорит, все лучшее, самое лучшее для него сейчас сделать. Я не знаю, я думаю, этот мужик рыдал, я думаю, этот сын, я за сына говорю, наверное, весь в слезах, он не знает, что происходит, он пришел за кусок хлеба, просто чтобы не умереть с голода, и сейчас реально отец, и знаете, что сказал отец? Помимо одежды, я говорю, Бог, почему перстень на руку, в церквях учат даже обручальное кольцо нельзя носить, а ты здесь говоришь еще перстень на руку, как-то не свято. Ну, я понимаю одежду, потому что, ну, лохмотья были. Я понимаю то, что обувь там, ну, боссы пришел. Но здесь, при чем здесь перстень? И мне Дух Святой говорит, ты возьми, читай историю. Изучай историю, что означало перстень на руке сына когда-то в старое время. Перстень это не было простое украшение, это не было просто памятка какая-то. Я не ношу, иногда кольцо одеваю, перстень одеваю. Мне Лариса его подарила, мне приятно. Я вспоминаю о ней, я знаю, что здесь есть сейчас просто ее любви. Но в старые времена, в Старый Завет, когда изжил Иисус Христос, перстень это была семейная печать. Перстень это была вещь, которой подписывали какой-то контракт, разогревали там какую-то смесь и ставили просто печать, скрепляли этой печатью контракты, договора. И отец, когда увидел сына, он снимает перстень своей руки, и он отдает эту перстень своему сыну, который растратил все, который забрал все, и фактически наследия нет в доме отца. И он отдает, это говорил о том, что и он его поставил главным наследником. Здесь почему-то даже не играет роль старший сын. Он его ставит наследником, и это говорит о том, что когда я уйду с этой земли, сынок, ты полностью заменишь меня. Ты полностью будешь управлять всем моим имением. Эта притча не просто рассказана Иисусом Христом. Это не просто там рассказать, что грешник должен покаяться, прийти в дом отца. Это говорит о том, что он его полностью восстановил в сыновстве. Он полностью восстановил его не только в наследии, которое он заслужил как младший сын, потому что главная часть наследия всегда переходила в то время к первородному сыну. И получается то, что в это время он ему возвращает буквально даже больше, чем он забрал первый раз, больше, чем он потерял. А знаете почему? Кто-нибудь себе задавал вопрос, почему? Да, он потерял себе, он разочаровался. Я согласен. Ребята, это тоже правда. Он был уверен в нем, что тот уже никуда больше не уйдет. Знаете, почему написано, Христос еще сказал одну такую фразу? Кому больше прощено, тот больше любит. Женщина, блудница, которая пришла, написано, я встречал информацию, я опять-таки не скажу, правда это или нет, потому что я не до конца, ну, как бы исследовал этот вопрос, но они говорят минимум в той бутылочке, которую она разбила, чистого нардового мира, в том сосуде было примерно $500,000. Если перевести сегодня, потому что сегодня даже такие духи или такие вещи, они не продаются. Из них делают очень много духов. То есть как, они берут, разводят его с определенными вещами, и получается очень-очень большое количество одеколона или там духов, каких-то ароматных веществ. Она скопила вот это мира, и написано, она пришла, она разбила его, она вылила на ноги Иисуса Христа. И написано, просто начала волосами вытирать ноги Иисуса. И люди, которые святые, там написано были люди, которые учили, как правильно жить. Это были люди духовные, люди на то время, это были фарисеи, это были законоучители. И они смотрят на это. И говорят, написано, они сердце подумали, если бы он был пророк, он точно бы знал, какая женщина сейчас прикасается к нему. Моисей повелел таких людей побивать камнями. Ну да, я понимаю, но мы знаем, что закон Моисея, он вышел от Бога, он принес его с горы. И... это же Симон, который пригласил его в дом. Эта история, это был человек очень знатный. Он был в лидерах Израиля. И он был в числе тех людей, которые думал, именно, вот если бы Иисус Христос был пророк. И он поворачивается к Симону и говорит, Симон, как ты думаешь? Вот что произошло? Я вошел в твой дом. Ты даже мне не умыл ноги. Это говорит о том, что он пригласил Иисуса Христа не из чистого сердца. На Востоке омытие ног всегда означало глубокое уважение. Когда приглашали в дом дорогого гостя, всегда хозяин умывал ноги. Там было несколько таких вещей, и через омытие ног можно было очень сильно опустить гостя, если хозяин дома повелевал или давал приказ жене или любой из служанок умыть ноги гостя. Если умывала ноги женщина, это было унижение, публичное унижение. То есть, если хозяин хотел кого-то оскорбить, унизить, он мог именно даже таким способом. Но когда сам хозяин умывал ноги гостю, это было глубочайшее уважение. И он говорит, слушай, я когда вошел в твой дом, ты мне даже на руки не подал воды. Я не говорю о том, что ты мои ноги не умыл. А эта женщина, с тех пор, как вошла в дом, она не перестает своими слезами умывать мои ноги. Он еще там многие вещи говорил, и он потом сказал вот эту фразу, кому много прощено, тот много любит. Знаете, кто это был? Ребят, кто эта женщина была? Скажи. Ну да, блудница, проститутка. Но вообще, кто она потом в Библии была? Мы ее потом дальше встречаем. Мария Магдалина была. Это была та женщина, которая первая у гроба стояла, когда Иисус Христос был убит и похоронен. Это первая женщина, которая стояла у гроба, и которая плакала и говорила садовнику, даже если ты знаешь, где мертвое тело Иисуса Христа, скажи, я пойду и возьму его. Иисус говорит, написано, что он потом из нее еще выгнал семь бесов. Это была еще плюс ко всему одержимая женщина. И вот этот сын, он приходит в дом, и отец закатал большой пир. Праздник, музыка, танцы, пляски, шум. А старший сын, классный сын, он работяга, он был на поле. И когда он вечером возвращался с поля, написано, он услышал пляски, вот этот шум в доме, веселье. И он одного из слуг позвал к себе и говорит, а что произошло? Ну, говорит, твой сын пришел. И отец сказал, сделать большой пир. Твой брат, я извиняюсь, твой младший брат пришел. И написано, он обиделся. Даже отец к нему вышел и ему начал говорить. Все то, что в моем доме, оно твое. Он сказал отцу, ты даже мне козленка не дал. Он говорит, сынок, о чем ты говоришь? Ты остался один в доме, твой сын ушел, забрал наследие, все то, что вот здесь было, все, все поля, все, 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 все наследие. Это было твое. О каком ты козленке сейчас говоришь? Ребята, это два типа людей. Это две категории людей и двое отношений с Богом. Один был в доме отца и никогда не был сыном. Он никогда себя не чувствовал сыном. Он никогда не чувствовал себя наследником. Он был работяга. Он работал в отца за хлеб. Он шел на работу. У отца было достаточно слуг. Что слуги в доме отца веселятся? Задайте себе вопрос. Слуги на празднике, слуги в этот банкет, или как сказать? И здесь же главный наследник, главный, кто после отца в доме, на поле работает. Вообще очень много притч есть. Иисус Христос много таких вещей интересных говорил. Помните, за динарий работали, целый день работали, а один работал час, а заработал столько же. Ну классно. Представь себе, ты поехал на шабашку, укалываешь 3 месяца, и потом в последнюю неделю и в последних 3 дня мужик, хозяин, нанял кого-то на работу и заплатил ему столько же, сколько заплатил тебе за 3 месяца. Ну, будет жаба давить или нет? Ну, конечно, будет. Их задавила жаба. Коричневая, зеленая, я не знаю, у каждого своя. Погода зеленая. И, короче, зеленая, да. Если день, тогда зеленая. И оно получается, смотрите, и написано, эти были недовольны. Они же договорились за то, что построят дом, они возьмут 10 тысяч долларов. Они договорились. И он приносит им 10 тысяч долларов, и тому мужику, который работал последние 2 дня, он принес 10 тысяч долларов. И они, написано, они когда увидели, через то, что хозяин еще классный был мужик, он начал сначала давать тем, которые мало работали. И те, когда увидели сумму, сколько им дает хозяин за несколько дней, они решили, что им будет больше. На каком основании? У тебя контракт на 10 тысяч готов, вот твои 10 тысяч. И он говорит, это опять-таки Иисус Христос рассказывал о сердце Отца, своего небесного Отца. И он говорит, разве тебе завидно от того, что я добр? Я просто хочу его благословить, я хочу ему дать. И там дальше что написано? И последние будут первыми. Ребята, я не знаю, кто из вас более близко знаком с нами, потому что есть люди, которые ходят к нам в церковь, которые бывают на церкви. Если бы вы узнали историю всех нас, пьянка, наркотики, блуд, всякая грязь, все прочее, было, но я не говорю, что сейчас. Конечно, было. Почему-то в нашем представлении дух религии, он представил, что те люди, которые служат, это люди, которые безгрешные. Они бы вообще даже за человечество могли умереть на кресте, как Христос. Нет. Те же самые люди, которые были в проблемах, просто всего-навсего, когда ты приходишь к Богу, посвящаешь Ему свою жизнь, и когда ты понимаешь, кто ты в доме Отца после возвращения, это изменит всю вашу жизнь. Это поменяет все ваше мышление, поменяет отношение к людям. Ребята, я сейчас с вами стою. Вы видите во мне какое-то стеснение от микрофона или от того, что я перед вами стою? Я спокойно себя чувствую. А у меня в жизни был момент, когда я даже сказал, Бог, я, наверное, даже 3 человекам никогда не скажу ничего. Я не могу сказать. Я стесняюсь, я стишок выучил на память, я выходил в церкви, когда там детские служения были. Я не мог стишок рассказать. У меня настолько все, я волновался, я только видел публику людей, у меня все плыло перед глазами, все. И я сказал, я никогда публичных служений вообще не смогу. Вообще, даже в классе, если было там пацанов 10, я уже в толпе не мог говорить, все, я чувствовал себя дискомфортно. В моей жизни даже вот эти перемены пришли тогда, когда я понял, кто я в доме Отца. Ребята, в доме Отца все одинаковые. В доме Отца, в твоем доме, если у тебя есть дети, ты сейчас поймешь, о чем я говорю. Один любит сладкое молочное, или один любит перченый суп или борщ, а второму нужен вообще без перца, без всего. Один любит рисовать, а второй любит просто там что-то на звезды смотреть и наслаждаться лесом, наслаждаться деревьями. Они же родились от тебя, от твоей жены. У них одни и те же самые родители. Почему вот эти дети все разные? Одному нужно сказать 20 раз, не делай, и он все равно сделает. Одному достаточно посмотреть на него, сказать, и все, ребенок больше не делает. Почему так? Это говорит о том, что в доме нашего Небесного Отца мы все разные. У всех нас есть свои плюсы, у нас есть свои какие-то позитивные вещи. И каждого из нас есть какие-то негативные моменты, негативные вещи. И вот эти негативные вещи, они начинают уходить из жизни все больше и больше, чем мы больше и больше проводим время там, на кресте. Чем больше Дух Бога захватывает нас информацией, а для того, чтобы жить жизнью победы, для того, чтобы жить полноценно в доме Отца, чтобы почувствовать песнь Отца на своей руке, ты должен понять, кто ты в доме Отца. Ты не верующий, ты не спасенный. Ты не просто грешник, которого прощены и омытые грехи. Ты сын в доме Отца. Ты не сирота. Ты не тот, который, возможно, там... Ну, знаете, почему люди очень часто... Я когда-то не задавался... Раньше, когда был помоложе, я не задавался этим вопросом. Почему люди... И, кстати, я это услышал от Андрея, потому что у него, у сестры есть усыновленные дети, которых они взяли из приюта. И есть свои дети, которые родились в их браке. И вот мы увидели, что поведение в семье, вот эти две категории детей, она разная. Говорит, если мы даже куда-то, там сестра, ну, жена и муж уезжают, родители уезжают, говорит, они могут все носить дом. Они могут там делать беспорядок в доме, они могут чем-то заниматься. Но когда приходит время возвращения родителей, там с работы или куда они уехали, говорит, законным детям все равно. А говорит, дети, приемные дети, они начинают дом приводить в порядок, они начинают все как бы делать правильно для того, чтобы расположить к себе родителей. А ребенок, который родился законно, ему не нужно располагать к себе родителей, он ихний, это его законные родители, они его любят, и ему даже в голову не приходит, что сегодня нужно как-то расположить к себе родителей, чтобы они меня больше любили, чтобы они лучше ко мне оставились. Это нету. Это синдром сироты, это синдром тех людей, которые не прочувствовали на себе или не поняли, кто они в семье. И у нас, у людей, взрослых мужиков, женщин, у нас происходит то же самое. Мы вроде каемся, мы вроде посвящаем свою жизнь Богу, но когда в личных отношениях с Богом, Он для нас просто Бог. Он не отец, он не папа, он не любящий, он не тот, который приготовил для меня наследие, он не тот, который имеет неисчислимые запасы для меня, для моей жизни. И однажды, я расскажу, не знаю, публичный, уже все равно залез уже все. У нас был момент, когда Бог умножил деньги в нашем доме. Я не буду все подробно рассказывать, факт то, что произошло то, что сумма, которая лежала в конверте, она увеличилась в два раза. Я был в шоке. Когда деньги, это хорошо. Но меня тогда не волновали деньги. Меня волновало, Бог, зачем ты это сделал? Я понимал, Бог ни одно чудо на земле не творит просто так. Вот мне делать нечего, на небе стало скучно, давай сейчас что-нибудь чудим. Да, давай на земле сейчас почудим, что-нибудь сделаем, что-нибудь придумаем. Нет, у Бога в каждом движении, в каждом слове, в каждом звуке, оно несет силу и смысл, власть. Я говорю, Бог, почему ты это нам показал? Нет, это была другая ситуация. И я был удивлен, когда Дух Святой мне начал говорить. Вы не относитесь к Богу, как к Отцу. Для тебя Бог, который может благословить. Но ты не веришь у Бога, который хочет о тебе заботиться. И мне Бог говорит, для меня сделать любое чудо. Ты когда-нибудь думал за израильский народ? История говорит, от 3 до 5 миллионов вышло людей из Египта. Вы представляете, только воды им дать напить? Это озеро выпить можно. 5 миллионов людей. В пустыне жара, это пить надо много. Кушать надо много. И Библия говорит, ни обувь не снашивалась, ни одежда не мешала. И болезни никакой не было. Вообще. И говорит, почему? Они жили без крови Иисуса Христа. Они не были рожденные свыше. Это просто был избранный мной народ. И сегодня я поднял вас намного выше, потому что я вас назвал сыновьями, и я вам дал право быть сыном в моем доме. Твое отношение, когда, говорит, у тебя просто я благословил тебя финансами, просто сверхъестественно, чудесным образом, ты в шоке. Ты в шоке, как сейчас я будто бы целую планету создал. Говорит, вы не доверяете мне, вы из-за того, что вы не верите, что я любящий Бог, заботящийся Бог. Вы, говорит, не верите в это, и вы просто лишаете меня возможности благословлять вас. именно твое восприятие себя в моем царстве неправильное, и это стоит между мной и между тобой, между твоей жизнью и моими благословениями, потому что ты до конца не понял, кто ты вообще в моем доме. Мне не нужны рабы, мне нужны слуги. Я говорил за синдром сироты. Почему люди... Есть в церквях люди, которым постоянно нужно служение. Им постоянно куда-то нужно ехать на миссию. Он не миссионер. Его не получается на миссии, он завтра начинает там еще какие-то вещи делать. То не получается, он еще лично. И все для Бога, и все для Бога. Нам нужно, и сколько вы в церквях, вот когда были, сколько, нам нужно служить Богу, нам нужно что-то делать для Бога, нам нужно как-то для Бога, вот сделать Бога лучше для себя, расположить Бога. Ты не расположишь его больше, чем он уже расположен тебе, потому что все, что было у него самое дорогое, он поцепил, повесил на крест и видел, как его самый любимый сын, который ни чуть-чуть не согрешил, который в точности исполнил волю отца, он умирал мучительной, в великих муках, в великих мучениях. И он это все видел. И мы прах и пепел. Бог не... Сколько ты золотых монет отдашь за ведро праха и пепла? Сколько ты долларов отдашь за ведро праха и пепла? Но своего ребенка ты точно не отдашь. Взамен получите ведро пыли с индейских дорог. Поймите, ребят, я это говорю для того, чтобы вам это нужна информация. Вам это нужно. Тема называется «Восстановленная позиция», или мы еще говорим «Возвращение в дом Отца». Это информация, которую я сейчас молю Дух Святой, чтобы Он коснулся, и мы сейчас будем молиться, мы будем просить Дух Святой, чтобы Он вложил эту информацию не только просто в ваш разум, чтобы она вошла в ваше сердце, чтобы вы изнутри знали, кто вы. И если придут, а они придут, давление, бури, ветры в жизни, вот эта информация, я твой, я твой, я твой сын, я твой сын, ты мой отец. Она всегда будет держать тебя, я бы сказал, просто в вертикальном положении. Ты будешь продолжать стоять, ты будешь продолжать бороться. Это сила для жизни. Это сила для победы. Это сила для борьбы. Это сила для того, чтобы жить, любить и двигаться дальше. Если только вы останетесь жить с синдромом сироты в доме Небесного Отца, ты всегда себя будешь чувствовать неполноценным. Я не могу говорить на людях, пока я не встретился с любовью Бога. И когда мне Бог открыл, что все дети в семье любимые, все дети в семье одинаковые, Бог всех одинаково любит, всеми их плюсами и минусами, я начал на себя смотреть по-другому. Самое первое, я себя начал видеть по-другому. Меня больше всего... Больше всего, или, наверное, правильно сказать, меньше всего, начало интересовать мнение людей других обо мне. Поверьте, мы в подсознании живем, что о нас подумают люди. Как они на нас смотрят, как они на нас реагируют. И я потом, когда понял, что я должен смотреть на себя со стороны любви Отца, как Отец меня видит, как он расположен ко мне. Я даже не знал о том, что это написано в Библии. А я потом открываю послание апостола Павла, и он говорит, если бы я хотел нравиться другим людям, или вообще людям, я бы не смог быть слугой Иисуса Христа, я бы не смог нравиться моему Богу. Оп. Дай возможность любви Отца сделать чудо в твоей жизни. И это чудо, самое первое чудо, которое ты будешь видеть в своей жизни, он начнет поднимать тебя в твоих собственных глазах. Ты начнешь любить себя. Ты начнешь замечать в себе не только негативные вещи. Я понимаю, ребята, кто женат или кто... Да даже если не женат, ты жил просто в семье, у тебя были зависимости, какие-то проблемы в жизни. Ты слышал, если не в глаза, так за спиной, что о тебе говорили люди. И мы будем сегодня с анкетой работать. Неудачник, у тебя никогда ничего не получится. Да куда ты вообще пытаешься? Да кто ты такой? Да кто ты такой? Да как ты можешь? Я часто рассказываю пример. Мы выросли в поселке, который раньше был еврейским поселком. И после, когда была война, евреи убили, осталось только несколько человек жить в поселке. И Но наши родители, наши бабушки, дедушки, они росли вместе с еврейскими детьми, они видели, как воспитывали еврейских детей. И в нашей нации было как? Ребенок там сделал неверующий. Я говорю вообще за людей, не только за, там, за христиан, не христиан. Сделал какую-то неправильную вещь, а чтоб тебе руки повыломывало. А чтоб тебе там шешилось, и там проклинали детей, да как ты мог так, ты по жизни всегда такой, да неудачник и все. И весь еврейский ребенок, когда делал вот эти вещи, неправильные, те же самые неправильные вещи, мама приходила к нему или папа говорит: сынок, что это было? Ты сын такого великого народа, которого выбрал сам Бог, благословенного народа. Ну ты не мог это сделать. Тебя, наверное, кто-то просто подговорил. Просто кто-то тебе там что-то подъехал, и ты точно второй раз этого не сделаешь. У них дети вырастали совсем другими. Это правда. Ребят, дьявол пытается в нашей жизни сделать что? Он пытается тебя унизить через твоих родственников, через твоих друзей, через какие-то жизненные ситуации и вложить тебе на уровне даже не твоего сознания, а на твоего подсознания понятие, что ты неудачник. Что у тебя нет правильных моментов, ты не такой, у тебя все будет не так, у тебя не будет такая семья, у тебя не будет такая жена, у тебя не такие дети будут, у тебя с работой никогда не получится, даже ты, если начнешь бизнес, у тебя потом будут какие-то проблемы и все прочее. То есть, и человек начинает себя видеть в таком свете. Когда Бог говорит совсем: ты мой сын, я хочу благословить тебя, надеющийся на Бога, написано, никогда не будет посрамлен. Очень много вещей приходит именно с информацией, когда мы начинаем понимать, что мы есть дети Бога. Ребят, я поделился этой темой. Я вам попытался разложить и рассказать, насколько важно сейчас для вас. Мы будем молиться сейчас за вас, пожалуйста. Ребята, молите Дух Святой открыть вам это. То, что я объяснил, это одно. Но то, что Он на основании этой информации откроет вам намного больше, намного глубже, мы это знаем. Я не Бог, я не Дух Святой, я не могу вложить то, что Он может вложить в тебя. Я не могу открыть сердце, глаза твоего сердца так, чтобы ты увидел. И апостол Павел об этом пишет, чтобы мы могли увидеть со всеми святыми, какое великое обетование, какое великое наследие со всеми святыми, данное нам Богом. Это Дух Святой робит. Просто сейчас мы будем молиться, просто закроешь глаза и говори: Дух Святой, я сейчас прошу просто одно. Дай мне прочувствовать, дай мне увидеть, дай мне понять сыновство в семье Бога. Дай мне это пережить. Готовы молиться? Нормально, ребята?